Говорят ветераны. 40 лет у руля. Материал подготовили Валентина Тюгашова и Леонид Тюгашов.
Роль личности в развитии общества – это тема, которая трактовалась в исторической науке по-разному. Но с тем, что человек – колесик и винтик в системе, а роль личности в истории минимальна, я согласиться никогда не могла. Александр Константинович Дорофеев, член Центрального правления Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых, член Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, председатель Самарской областной организации Всероссийского общества слепых, генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Самара Автожгут». В феврале 2025 года исполняется 40 лет, как этот человек стоит у руля предприятия. Поговорить с ним будет, безусловно, интересно. Александр Константинович, как начиналась ваша работа и ваша карьера?
Я родился вообще в селе за Волгой. Есть такое село Рождественно Волжского района. Там я родился в 48 году. Проучился в начальной школе, там она так называлась, 8 лет. В среднюю школу поступить не смог, потому что была такая логарифмическая линейка, которую я просто не видел. И мне объяснили, что в школе в этой связи в 9 классе учиться не смогу. Попытался устроиться на работу в город, пойти у нас из города Самара, то есть там через Волгу он был, и у нас плавали там омики, нас возили на пароходе, а зимой по льду, пешком по Волге. На работу меня не взяли. Поэтому я совершенно случайно так получилось, что мне посоветовали, говорит, ну ты комсомолец. Ну иди, так сказать, в райком комсомола, они тебе должны помогать. Но я пошел, сидел в коридоре, а мимо проходил как раз главврач больницы, у которой мама работала, моя, кладовщиком. Увидела меня, говорит, Саша, что делаешь? Ну я объяснил, говорит, так-так. Я там прошел, я посчитал 18 предприятий, и нигде меня на работу не берут, а учиться дальше не могу. Но она меня здесь в одном здании были тогда и Волжский райком комсомола, Волжский райком партии, она меня привела к первому секретарю райком партии и объяснила мою ситуацию. Но они стали искать выход, и вот обнаружили, что есть школа для слепых. Позвонили туда, и меня взяли тогда. Сначала взяли, правда, приходящим, так называлось, почему-то школа, она вообще интернат была. Но так как я был рядом здесь, можно было на трамвайчике доехать на Водном, поэтому предложили роль приходящего ученика. То есть я приходил, отучился и поехал домой в Рождественно. Ну, тогда, когда после того, как у нас это называлось так, Волга встает, то есть она замерзает где-то 2 недели, и в это время, конечно, никакой связи там нету вообще. То есть все замирает, и люди, те, которые работают, даже на работу пойти не могут. Ну, понятно, что и я прогулял 2 недели, пока Волга вставала, замерзала. Меня начали пытать, а что случилось, я им объясняю, я не могу. По Волге ходить нельзя, летать не умею. Вот тогда меня перевели в интернат, то есть я переехал уже на постоянное место жительства в школе. Учился 2 года, закончил школу 17-ю и пошел. Меня приняли на работу во второе предприятие. Это у нас было УПП номер 2 имени Кирова, Всероссийское общество слепых. Оно было у нас в Куйбышевском районе. Это крайний район такой удаленный. Там было трикотажное предприятие, на котором я поступил работать вязальщиком верхнего трикотажа. То есть такая вот трикотажная машина была. Я вязал и хлопок, и шерсть, свитера, гамаши. Наверное, лет 18, что ли, я поработал рабочим. Надо сказать, что я активно участвовал в общественной жизни. То есть я участвовал в самодеятельности, спортом занимался активно. Меня сначала поставили спортинструктором. Я был секретарем комсомольской организации очень долго. Ну и однажды на одном из обучений в райкоме комсомола я обратил внимание, у меня друг там был заведующим отделом. Мне говорит, я поступил в институт. Я удивился, так думаю, это он-то поступил? Так сказать, у меня такое было впечатление, что он не очень далекий парень-то. И вдруг он в институт поступает, а я вроде бы как это считал, что я вроде как читаю очень много, понимаю во всех делах. Ну и спросил, куда. Он мне говорит, это факультет организаторов промышленного производства. Факультет организаторов промышленного производства – это при институте юридическом у нас заочное отделение было государственного Московского университета. У нас вот такой институт был в Самаре. И при нем был факультет советского строительства, куда принимали тех людей, которые, в принципе, работали вообще. Ну, во власти, будем так говорить, если коротко. То есть, они работали вот в райкомах комсомола, райкомах партии, райисполкомах. Ну, и меня это привлекло. Я очень боялся немецкого языка, потому что я считал, что это у меня самая большая проблема. Помимо математики. Математика мне никогда не давалась. Я всегда гуманитарий был. Здесь университет нет никаких. А вот из гуманитарных дисциплин я считал, что немецкий – это самая большая проблема для меня. А там как раз немецкий и не требовался. Очень готовился долго. Так получилось, что так-то мне было очень трудно учиться в зрячей-то школе. Причем то, что я сидел, будем говорить, в среднем ряду на первой парте. И так все равно с доски ничего не видел. Мне помогали друзья, которые со мной вместе рядом сидели. Там парень был, где я не видел. Он мне подсказывал, что, где и как. Я в 17-ю школу пришел, там все по Брайлю брали. Я никогда не учил. Они с первого класса его учили, я не учил. А заставляли, к примеру, писать сочинения, только по Брайлю принимали. Пока я Брайлю выучил, считай, год пролетел, пока я научился. А потом читать так не научился руками, только глазами. Ну, короче, вот так-то по-настоящему-то у меня с учебой-то заниматься-то было некогда. Дома там я с ребятишками, у меня там дети были у родителей, то есть мои младшие два брата, с которым я занимался. Здесь у меня не задалось почему-то, что брали, не знал. Поэтому мне пришлось заново полностью всю среднюю школу проходить уже, так сказать, вот сидя у станка, я все перечитал. Я всю литературу перечитал, какой положено. Я по русскому языку все учебники, все правила перечитал. Ну, и считал, что я готов. В принципе-то я действительно готов был, наверное. Но пришел, когда сочинение писать, бац, смотри, двойка. Пошел разбираться. Мне говорят, так мы тебя не возьмем. Потому что мы принимаем только тех, кто освобожденно работает. Знаете, вот этот ваш Бараковский, который, вот вы говорили, поступил к нам. Да, действительно, у нас учится, но он-то ведь освобожденно работает. Он в райкоме комсомола работает, вы-то работаете на предприятии, это не освобожденная должность. Вы, так сказать, там общественная работа, таких мы не берем. Год у меня пропал. Вот таким образом я где-то там в Уральск ездил, там сказали, что полегче поступать. Но тоже мне там сказали, что Казахстан для казахов, вы не сюда попали, до свидания. Поэтому с Уральска тоже никак. Но я какое-то время работал директором клуба, пытался поступить в высшую профсоюзную школу культуры, которая была в Ленинграде тогда. Но тоже сказали, что вы уже теперь работаете в цехе. Раньше, вот когда в клубе работали, мы вас взяли, а сейчас вы в цехе, до свидания. Одним словом, я поступил только на четвертый год, и все равно поступил в наш педагогический институт, на исторический факультет. Ну, тоже вспоминаю такие вещи интересные, когда декан вышел перед нами, собрали нас всех и сказали, ребята, у нас вообще-то это заочное отделение, поэтому мы здесь принимаем прежде всего учителей, которые уже преподают в школах. Ну, скажем так, в деревне он преподает историю уже, а ему нужно высшее образование, не среднее образование. Вот этих вот, они только рот откроют, ему сразу четверка. Вы хоть на пятерку отвечаете, вам тройку поставит, да даже рот не открываете, потому что вы не профильники, вы не наш, вы не у нас работали. Так, но, тем не менее, на четверке на все сдал. Не прошел по конкурсу, как предупреждали. Написал в Москву письмо в Минобразование. И пошел тоже, я уже тогда членом партии был, пошел в Компартии, к третьему секретарю записался на прием. Говорю, вот так и так, ну куда мне деваться? Ну, я инвалид, хочу учиться, никак. Но все-таки меня пристроили. Институт я закончил без единой тройки, надо сказать. Учился заочно, но уже на третьем курсе. Меня перевели работать опять в контору, то есть я там сначала спортинструктором работал, потом директором клуба, потом заместителем директора по воспитательной работе, и тогда уже на последнем курсе меня послали на собеседование в Москву. Тогда в центральном управлении был факультет организаторов промышленного производства, там готовили директоров, преподавали организацию производства. Был специальный факультет с освобождением от работы. То есть я там год прожил в БКО под Москвой. Тогда институт там находился. Закончил его, а по приезду меня забрали заместителем председателя правления. Ну и потом директор предприятия ушла на пенсию. На свое место меня поставил. Вот я там работал директором года на три. И меня поставили директором предприятия уже первого.
На момент вступления в должность Александра Константиновича Дорофеева на УПП номер 1, сегодняшнее ООО «Самара Автожгут», работало более 600 человек. И пошли директорские трудовые будни. Из 40 отработанных лет что самое главное было и определило или определяло постоянно уровень и качество вашей работы?
Я всегда стремился именно в «Автопром». Самыми передовыми были предприятия в нашем обществе, которые работали с «Автопромом», почему-то, но они всегда были востребованы, им там много платили, были хорошие заработки рабочих, там большие объемы были, хорошие прибыли были. А у меня вот оно все как, Боженька мне постоянно испытания посылает. Вот я все время встречаюсь с какими-то проблемами. Вот мне просто так легко ничего не дается. Мне обязательно надо завоевывать, драться, пробиваться. Я вот пришел на это предприятие, на первое, да, работали радиоэлектроники. Мы делали тогда платы телевизором, тогда он назывался «Каскад». Пришел к власти господин Горбачев и сказал: «Вы делаете плохие телевизоры. Вот тетенька мне написала, что ваш «Каскад» плохо работает. Он совершенно не отвечает никаким требованиям». Ну чего, бах, и закрыли производство на заводе на нашем, на экране, телевизоры больше не нужны. Мы без работы вообще. Слава богу, опять мне повезло, правда, здесь испытания, говорю, почему? Потому что, ну, с одной стороны, вроде вот совсем валится, а потом что-то подворачивается. То есть пригласили в Москву и сказали, тоже Горбачев закрыл, значит, будем так говорить, делали жгуты для ЗИЛа в тюрьмах. Скажем, в Владимирском централе делали эти жгуты, их делали там в Липецкой тюрьме. И мне говорят, поезжай, посмотри. Если сумеешь, мы дадим тебе гарантии, поможем тебе деньгами. Вот я по тюрьме поездил, посмотрел, сказал, да, поездил по нашим предприятиям, посмотрел. Взялся, и вот тогда пошли веселые дела, когда ночами не спали, когда вот освоение шло жутко, потому что конвейер – это же такая штука, и восстанавливать как нельзя, если никто тебе не разрешит, хочешь работать, хочешь, так нельзя. Конвейер не должен останавливаться, Зиловский. И вот мы по ночам работали, суббота, воскресенье работали, освоили, запустили, сделали. Но опять власть наверху решили и сказали, построим новый завод, построили КАМАЗ. А ЗИЛ пошел с молотка. Мы на ЛиАЗ начали делать для автобусов жгуты. И здесь тоже появились конкуренты. То есть опять захерело это дело. Вот опять у нас очередная волна, понимаете, опять стабильности никакой нет.
Как вы закрепились в «Автопроме»?
Прежде всего, я считаю, что это, конечно, команда. Я понял, что без команды никак, и все время искал вариант создания нормальной команды, которая могла бы освоить все эти вещи.
А как вы создавали команду?
У нас есть Самарская кабельная компания, замечательный завод такой, он передовой очень, очень оснащенный, очень богатый. Вот сразу три парня там работали. Вот они ко мне сразу пришли, один стал коммерческим директором, другой техническим директором, и третий у меня был производство. Вот я увидел свет.
Создание команды – дело непростое и долгое. Старые кадры не выдерживали новых требований и уходили. Приходили друзья, работали, кто дольше, кто меньше, уходили в бизнес. Приходили и оставались те, кто полностью погружался в работу и до конца отдавал себя производству. Это было тем более важно, что в 1995 году «Самара-Автожгут» стал поставщиком Волжского автомобильного завода. Сегодня предприятие работает как донор Всероссийского общества слепых и имеет очень приличные прибыли. Как вы организовались, так что это случилось?
У нас с разом свои проблемы были, свои заморочки. Прибыль была никакая, мы 8 лет были убыточны. Мы очень мощный рывок сделали тогда, когда за нами закрепили «Ниву». Полностью ее передали от начала до конца. Мы ее освоили. И вот тогда у нас пошли объемы. У нас стабилизировались цены, у нас пошла хорошая прибыль.
Что было следующим этапом?
Мы вышли на КАМАЗ. Это длительная песня. Я за КАМАЗ боролся где-то лет, наверное, 15. Никак не получалось, нас никак не брали. Там у них 8 поставщиков. Как ни придумали, говорят, да чего, куда еще 9-го, отвяжись. Вот. Но, тем не менее, мы сумели пробиться. Они приехали, посмотрели, все процессы налажены, система качества поставлена нормально. И все, и зацепились. Мы зацепились, и сейчас продвигаемся. В прошлый год мы выросли порядка 200 раз, увеличили объемы. И сейчас еще будем расти. Есть предложение нормальное. Сейчас они нас на гособоронзаказ выводят.
Вы активно работали с японскими партнерами по усовершенствованию внутренних процессов производства. Расскажите подробнее, на что вы обращали внимание, как это было?
Работаем. Мы очень активно занимаемся режимом производства, вот кайзеном занимаемся. Мы постоянно занимаемся системой качества продукции. А с японцами как получилось? У нас работала комиссия, которая по бережливому производству, наша, самарская, российская, приезжали, посмотрели. Они поставили нам совершенно по-другому процесс производства аккумуляторных жгутов. Мы там в таком выигрыше оказались. И площадь сэкономили, и людей сократили, увеличили и объемы на этих же площадях, и получили прибыли заметно больше. То есть, вот все это было в одном пакете, и нас присмотрели в Минэкономразвитии России.
На тот момент между Министерством экономики Российской Федерации и Японии существовал договор об организации бережливого производства в России. И у «Самара Автожгут» очень повезло оказаться в поле зрения участников этого договора. С того времени и до сегодняшнего дня все производственные процессы организации рабочих мест находятся под пристальным вниманием японских партнеров.
Мы начали каждую операцию, каждое движение, даже не операцию, а каждое движение вылизывать. Каждую секунду считали.
То есть в результате реорганизации производства вы примерно на 30% увеличили объем выработки каждого работника.
Совершенно верно. Мало того, мы ему эргономику улучшили заметно, то есть ему стало удобнее работать. Мы разместили так все сырье перед ним, что он не вертелся, не поворачивался, прямо перед ним все было.
Сегодня у вас на предприятии зарплата 45 870 рублей на 1 января 2025 года. Мне как-то даже не верится немножко, как это может быть.
Это ваше право верить, не верить, но она такая есть.
Статистика – вещи.
Да, да, да,
да, да. А вот кроме производства, социальные задачи, какие ставят сегодня предприятия?
У нас была старая добрая практика по обществу, когда наши люди отдыхали в наших санаториях. Мы сейчас к этой практике потихонечку возвращаемся. Мы сделали первый десант в прошлый год. Мы закупили путевки, и наши люди съездили, очень благодарили, очень понравилось. В этом году тоже будем заключать договор. Санаторий тоже очень понравилось. Причем то, что мы заплатили не как платить социальные путевки, но мы заплатили по полной программе. То есть они получили еще от этого и прибыль.
Учитывая, что предприятие успешное, развивающееся, расскажите нам о своих планах.
Надо расширить автоматное участие, обеспечить его работу бесперебойную, и тогда мы пойдем дальше, уже расширять сборку жгутов.
Какой объем продукции вы планируете выпустить в ближайшие годы? Ну, например, года через 3.
Грубо, пока это шапочно, прикидываем, что где-то вдвое должны увеличить. Сейчас у нас где-то 1 700 000, вот мы закончили прошлый год. А там должны до 3 дорасти.
Александр Константинович, путь, пройденный предприятием и вами вместе с предприятием, был очень непростым. Менялись профили, происходила глобальная модернизация производства, проходили тяжелейшие сокращения людей из рабочего коллектива. И казалось, что невозможно идти дальше, что невозможно пережить возмущение и неприятие людей. И только ваше упорство и ваша настойчивость позволяли не упасть. В чем залог успеха?
Я не устану повторять, что один человек ничего не делает, поверьте. Это команда. Вот он, муравейник. Каждый муравей свою веточку принес и смотришь, а город растет, растет, растет. Вот и здесь тоже. Я благодарю своих муравьев. Я безмерно благодарен Боженьке за то, что она мне помогает, дает силы искать таких людей умных, выискивать их, вот ставить, и вместе у нас получаются какие-то вот движения вперед.
Александр Константинович, с 2018 года вы работаете не только как генеральный директор ООО «Самара Автожгут», но и как председатель Самарской областной организации ВОЗ. Уставом ВОЗ определены основные направления в защите прав и интересов инвалидов по зрению. Какие вы, как председатель, определяете в своей работе наиболее важные в Самарской области направления деятельности?
Самая главная задача в нашем обществе – это обеспечить улучшение жизни инвалидов. Ну, хотя бы немножко приблизить их к жизни здорового человека. Причем то, что понятно, что мы люди ущербные. Я тоже инвалид первой группы. Я понимаю, что как и здоровый человек, я не могу жить, и у меня есть проблемы, которые мне хоть как-то надо компенсировать. Ну вот мы на правлении приняли решение такое, что главными нашими задачами будут, но мы считаем так, если по порядочку, прежде всего, это трудоустройство, почему то, что в наше трудное время плюс к пенсии иметь еще и копейку для семьи – это очень неплохо. Надо сказать, что уже лет 5, наверное, я так точно не считал, но где-то около 5 лет в Самаре, в самой Самаре у нас ни одного желающего трудоустроиться инвалида нет. Всех желающих мы трудоустроили давным-давно. Люди к нам идут не только слепые, к нам идут и глухие. У нас где-то получается половина слепых, а вторая половина 170 человек инвалидов. Разные нозологии там, опорники, глухие. Даже вот аутистов научили трудоустраивать. У нас тоже есть отдельная личность из этой среды, из аутистов. Вторая задача, которую мы перед собой поставили сейчас, у нас есть люди, желающие работать не только в Самаре, но, скажем, в Сызрани, в Тольятти. Вот мы бьемся настойчиво, чтобы трудоустроить их в цеху в условиях, но в самом городе непосредственно. Понятно, что они могут приехать в Самару, здесь купить квартиру. Откуда такие возможности? Поэтому нам бы их трудоустроить именно там, где они хотят. Мы сейчас попросили на ВАЗе дополнительный квоту на жгуты для того, чтобы трудоустроить инвалидов в Тольятти. А в Сызрани мы прорабатываем вопрос. Мы готовы покупать комплектацию и собирать светодиодные светильники, но продать пока никак не можем, не получается у нас с сетями. Второй момент, значит, опять по трудоустройству мы серьезно продвинули. Здесь вот, да, здесь решили после выхода закона по квотированию. Мы поставили себе задачу такую, чтобы в каждой местной организации у нас были заквотированы рабочие места именно по тем направлениям, которые нас интересуют. Ну, к примеру, у нас есть заквотированные реабилитологи, работают в местных организациях, заквотированные заместители, которые именно реабилитацией занимаются, ориентированием, обучением как раз вот работы по смартфонам, как я уже говорил. По доступности мы тоже вплотную занимаемся. То есть у нас есть два ярко выраженных направления. Это уже существующая практика. Есть закон о социальной защите.
Да. И в связи с выходом этого закона появилось большое количество нормативных актов, определяющих правила и нормы обслуживания инвалидов. А как мы у себя в Самарской области хотели бы видеть это обслуживание на практике? Вот, предположим, пришел человек в больницу, стоит около двери.
С правой стороны на высоте 1,5 метра находится кнопка. Инвалид по зрению подходит, нажимает на эту кнопку. К нему должны выйти закрепленные по приказу специалисты, которые берут его под руку, ведут к врачу, от врача к регистратуру и до кнопки. Вот это все прописано, и мы сейчас через прокуратуру, там, где эта система не работает, пробиваем, чтобы она работала. Вот. Только начало еще у нас точно такой же работы по магазинам. Эти вопросы, они решаются, мы им занимаемся вплотную. Мы очень хорошо занимаемся работой со школой. То есть вот совсем недавно встречались после Нового года, еще раз обсудили на этот год по всем направлениям. Мы договорились, что соберем собрание вместе с родителями по тому, как детей определять, чтобы ученик знал еще в школе, куда он может пойти, где он потом сможет работать. Мы помогаем по спорту, поставили там стол теннисный, сейчас будем его менять на современный. Мы помогаем ребятам выезжать на турниры по футболу, на художественные самодельцы. Они участвуют и в наших соревнованиях, тоже принимают участие, скажем, потому что теннис.
А теперь давайте поговорим о спорте. Самарская область славится своими чемпионами по пауэрлифтингу, по плаванию, в других видах спорта. А что сегодня происходит в спорте незрячих Самарской области?
Я считаю, что профессиональный спорт, да, это очень хорошо. Этим надо заниматься обязательно. Есть для этого Паралимпийский комитет. Вот их задача – растить вот этих великих звезд, будем говорить. Но это звезды.
Я знаю, что в течение нескольких лет на уровне руководства Самарской области вы продвигали идею, что нужно не только выращивать чемпионов, но и развивать физкультуру среди обычных людей, незрячих Самарской области. И в 2024 году в Самарской области был открыт Центр адаптивной физкультуры и адаптивного спорта. И это дает нам надежду, что физкультура в Самарской области для незрячих людей будет также активно развиваться. У нас есть группа, которая ходит в бассейн бесплатно. У нас увеличилось количество теннисных столов и помещений, в которых люди занимаются теннисом.
Наша задача тренеров хороших найти, чтобы действительно люди занимались по делу. Ну и вот городки, наша голубая мечта, чтобы люди больше занимались. Как вернулась к нам и шахматы, и шашки, и домино, наша традиционная инвалидная игра.
Я уверена, что мы и дальше будем работать в этом направлении.
Ну, вот примерно так. То есть мы видим, куда идти, мы знаем, куда идти, плотно этим занимаемся. Второй момент – это вопрос реабилитации. Она многогранная задача. Здесь у нас человек, который занимается этим направлением, он прежде всего занимается ориентировкой в пространстве. Это одно из вопросов. Второй момент – это обучение. У нас выдают смартфоны в области бесплатно инвалидам по зрению. И поэтому обучение инвалидов пользованию вот этим смартфоном, то, что народ-то у нас возрастной, в самом счете, там говорит, 60 – это средний возраст на сегодняшний день. Поэтому обучить их пользоваться этим смартфоном – это великое дело. Вот эти основные направления, которыми мы вплотную занимаемся. Каждым направлением в нашем управлении занимается определенный человек, и на каждом управлении рассказывает, как мы продвигаемся в этом направлении.
За рамками интервью остались многие направления деятельности Самарской областной организации ВОС. Например, такие, как работа с молодежью, доступность транспорта, занятия художественной самодеятельностью и многое другое. Но в одном интервью обо всей деятельности правления рассказать практически невозможно. Александр Константинович, я понимаю, что когда у человека серьезная работа, то она приоритет в жизни. Но ведь кроме работы еще есть много в жизни чего-то такого, без чего человек не может обойтись. Что для вас важно в жизни, кроме работы?
Я всегда очень много читал, и сейчас читаю очень много. Мне это очень нравится. Это мое самое любимое, пожалуй, занятие. Когда-то спортом занимался, я когда-то был кандидатом в мастера, перворазрядником был. Я вот эту вот тенденцию сохранил. Для того, чтобы действительно получить отдачу, чтобы мозг работал хорошо, чтобы кровообращение наладилось, обязательно нужны физические нагрузки. Я поставил 2 тренажерных стенда у себя дома и на работе, и каждый день вот где-то по часу-полтора занимаюсь. Ну, баню любил. У меня когда-то был дом свой, в этом доме была баня, но сейчас возраст уже не тот. Очень нравится с детьми возиться, так получилось, мне по жизни повезло. У меня 2 дочери, и с внуками занимаюсь, и раньше занимался с внуками, сейчас занимаюсь. Это вот одно из моих любимых занятий.
Спасибо. Мне очень нравится разговор с вами, и мы снова возвращаемся к событиям в деятельности Самарской областной организации ВОС. В 2025 году Общероссийское ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых празднует свое столетие. 100 лет организация стоит на страже интересов и прав инвалидов по зрению и имеет уникальный опыт всесторонней социализации незрячих. А как в Самарской области празднуется эта дата?
Наша самарская организация возникла чуть раньше, чем Всероссийское общество слепых. Ее представители организовали Всероссийское общество слепых, и мы этим очень гордимся. Ну, понятно, что и празднуем вот это столетие нашей самарской организации, мы постарались сделать как можно лучше. Прежде всего, нам очень было приятно, что президент Всероссийского общества слепых согласился присутствовать на нашем юбилее. Мало того, президент подписал с представителем правительства Самарской области соглашение о сотрудничестве. Это было тоже очень знаменательно. Присутствовал министр промышленности на этой встрече, министр соцдемразвития Самарской области. Все это было в торжественной обстановке проведено, все было очень-очень хорошо обставлено. Президент дал интервью, я тоже рассказал о том, чем мы занимаемся на сегодняшний день по реабилитации инвалидов. Мы снимали очень хороший дворец, там хороший зал, люди свободно сидели. Мы постарались так организовать вечер, чтобы он был интересным для всех. То есть, что мы сделали? Мы не сделали такой, как раньше это было в Советском Союзе, торжественной части, все шло параллельно. То есть вот у нас объявляют награждение, президент наградил самых-самых продвинутых людей. Надо сказать, что перед этим мы, для того, чтобы не создавать ажиотажа, все вот эти юбилеи провели по местным организациям. Всего у нас 9 местных организаций, а уже здесь, в Самаре, у нас были только выбранные, как на конференцию выбирают, так и здесь представители вот от каждой местной организации. Понятно, что мы пригласили и представители администрации, и общественных других организаций, то есть из соседних областей пригласили председателей. Вечер наш вел профессиональный артист. У нас был струнный оркестр, который сопровождал все выступления. Он был профессиональный из филармонии. А вот песни пели так. Пел профессионал и вместе с нашим инвалидом. Вот это было очень-очень хорошо. Юбилей наш получился.
В завершении нашей беседы обратитесь, пожалуйста, с самым важным в вашем понимании пожеланием для каждого члена ВОС и для общества слепых в целом.
Хорошо, очень сказал президент Всероссийского общества слепых, когда вот у нас была предварительная репетиция, будем так говорить, столетия Всероссийского общества слепых в Москве, в Дворце съездов в Кремле. Задача Центрального управления Всероссийского общества слепых сделать так, чтобы наше общество слепых сейчас работало как при социализме. То есть о чем речь идет? О том, что предприятия все работают, предприятия дают нормальную прибыль, о том, что мы строим, мы расширяемся, мы увеличим количество предприятий, мы заработную плату сделали очень достойной, что наши санатории полностью работают по полной программе, принимают инвалидов круглогодично. И чтобы вот эти слова, которые он сказал, чтобы они действительно в жизни были, чтобы мы сумели возродить то общество, которое было значимым, которое было богатым, очень богатым, которые могли и материальной помощи оказать при необходимости инвалиду, и купить корм для скотины в деревне, и всех желающих трудоустроить, всех абсолютно трудоустроить, вплоть до надомников, чтобы они тоже могли работать. С наступающим праздником вас, дорогие друзья! Дай Бог вам крепкого здоровья, а нашему обществу процветания на долгие-долгие столетия!